говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей повтор программы «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
В России наступил день тишины перед президентскими выборами. В Москве покончил с собой ученик 10 класса. Международное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг Греции. В России наступил так называемый день тишины перед президентскими выборами. Сегодня запрещена любая предвыборная агитация. Запрет продлится до закрытия последних избирательных участков на территории России в 21 час по московскому времени 4 марта. Сегодня же последний день, когда открыта регистрация на сайте веб-трансляции выборов для желающих следить за голосованием через веб-камеры, установленные на подавляющем большинстве избирательных участков. На пост президента России на 6-летний срок претендуют 5 кандидатов: Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Михаил Прохоров и Владимир Путин. В пятницу появилась информация о том, что бизнесмен Владимир Гусинский заключил сделку по продаже всемирного русскоязычного канала RTVI. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
RTVI – единственный независимый крупный международный телеканал, ведущий вещание на русском языке и принадлежащий Владимиру Гусинскому, переходит под контроль Кремля. Такие заголовки появились во многих интернет-изданиях. Источник информации – израильское агентство «Курсор», сообщившее, что на этой неделе сделка была успешно завершена. Канал RTVI – международное русское телевидение, который ранее назывался NTV International, работает с 1997 года и вещает во многих странах мира на русском языке. Общая аудитория телеканала 25 миллионов человек. У RTVI несколько студий, в том числе и в Москве. Среди возможных новых владельцев RTVI называется медиахолдинг «Звезда». Источник, близкий к руководству RTVI, на условиях анонимности, сообщил в интервью «Радио Свобода», что сделка по продаже канала действительно близка к завершению. Однако он не подтвердил информацию о том, что покупает RTVI медиахолдинг «Звезда» Министерства обороны. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
В Москве покончил с собой ученик 10 класса. Как сообщает Интерфакс, в пятницу поздно вечером в районе Отрадное в квартире родителей был обнаружен повесившимся 15-летний подросток. Он оставил предсмертную записку, содержание которой не разглашается. В Петербурге в результате пожара в ресторане «Харбин», вызванного взрывом газа, пострадали около 20 человек. 8 из них сотрудники ресторана госпитализированы. Вот что сообщил начальник управления МЧС по Петербургу Леонид Беляев.
8 человек получили ожоги средней и тяжелой степени. Все они госпитализированы в больнице Санкт-Петербурга. Взрыв произошел, наверное, от газовых баллонов. Мы обнаружили уже на месте разорвавшийся один газовый баллон. Взрыв был достаточно мощный.
Сообщил начальник управления МЧС по Петербургу. Ресторан расположен на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Там произошло частичное обрушение перекрытий и лестничных маршей. В ресторане выбиты окна, повреждены также припаркованные рядом автомобили.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия будет готова восстановить дипломатические отношения с Россией, если Москва откажется от признания независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, и с территории этих республик будут выведены российские войска. Об этом заявила грузинской службе нашей радиостанции заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, комментируя поступившее ранее предложение российских властей восстановить дипломатические отношения с Грузией. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Греции до самого низкого уровня, который имеется на его шкале. Решение было принято после того, как было объявлено о подготовке соглашения между властями Греции и частными инвесторами, которое предусматривает списание почти 70% долгов Афин перед ними, это более 200 миллиардов евро. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь призвал Дамаск предоставить сотрудникам гуманитарных организаций немедленный доступ ко всем нуждающимся в помощи в Сирии. Призыв был сделан после того, как Международный комитет Красного Креста заявил, что власти Сирии не позволили сотрудникам организации доставить помощь жителям района Баба-Амр в городе Хомс, где продолжаются бои между правительственными войсками и вооруженными оппозиционерами. В литовском городе Мажейкяй на нефтеперерабатывающем комбинате Орлен-Летува взорвалась передвижная вакуумная установка. Погибли двое рабочих. С подробностями из Вильнюса Ирина Петерс.
В инспекции по труду сообщили, двое рабочих из цистерны при помощи шланга опускали в бункер катализатор. При этом цистерна взорвалась. Людей отбросило взрывной волной, они погибли. Это были слесари одной из дочерних компаний предприятия «Орлен Литува». Руководство обещает семьям погибших помощь. Расследование проводит специальная комиссия. Случившееся никак не сказалось на производственном процессе комбината, который является единственным нефтеперерабатывающим предприятием в странах Балтии. 5 лет назад здесь был сильный пожар, ущерб от которого составил 54 миллиона долларов. Уровень производственного травматизма самым низким считается в Великобритании, меньше 1 пункта, самым высоким в России – 12. Литва занимает среднюю позицию – 7 пунктов. Больше всего работники травмируются на строительстве. В прошлом году в республике погибло 6 строителей, 19 получили ранения. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
В Афганистане члены высшего религиозного совета страны потребовали привлечь к суду ответственных за сожжение нескольких экземпляров Корана на авиабазе НАТО в Баграме. Заявление совета распространил в пятницу офис афганского президента Хамида Карзая. В нем подчеркивается, что за подобные кощунственные действия виновных необходимо привлекать к суду и наказывать в соответствии с законом, и что одних лишь извинений недостаточно. После инцидента на военной базе во многих афганских городах прошли массовые протесты. Выступления сопровождались беспорядками, жертвами которых стали около 40 местных жителей. В результате нападений за последние дни погибли 5 военнослужащих НАТО. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей. Наши новости всегда можно прочесть и прослушать в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Сегодняшний выпуск нашей программы посвящен одному из артефактов, без которых вообще немыслимо существование краеведения, местных исторических преданий и мифологии. Речь пойдет о Самаре, в советское время именовавшейся Куйбышевом. А секретный, некогда и примечательный в техническом отношении объект, о котором сейчас пойдет речь, был и остается источником разного рода слухов, выдумок и отдающих желтизной псевдопатриотических публикаций. Решил о нем высказаться и мой самарский коллега Сергей Хазов.
В феврале исполнилось 70 лет, как в Куйбышеве началось строительство одного из самых глубоких фортификационных сооружений в мире – бункера для главы Советского Союза Иосифа Сталина. Куйбышев не зря был выбран местом строительства бункера для главы правительства. Находящийся в глубоком тылу город в случае сдачи Москвы планировалось сделать новой столицей. В октябре 1941 года в связи с приближением линии фронта к Москве и реальной угрозой бомбардировки столицы, Государственный комитет обороны принял постановление о переезде значительной части государственных учреждений и дипломатических миссий в Куйбышев. Позднее было принято постановление Государственного комитета обороны номер 945 о постройке в городах Поволжья, среди которых назывался и Куйбышев, специальных убежищ.
Глубина самарского бункера 37 метров. Это примерно высота 12-этажного дома. Патриоты всего советского обычно списывают друг у друга сравнения. Глубина бункера фюрера в Берлине 16 метров. У Черчилля и Рузвельта бункеры находились на глубине в 2 этажа. То есть Сталин, который должен был спрятаться глубже их, вроде и тут впереди планеты всей. Строительная смета бункера для кремлевского вождя в ценах 1942 года составляла 19 миллионов рублей. Бункер был сооружен за 9 месяцев при работе в 2 смены. На поверхность земли было поднято 25 тысяч кубометров грунта. Это 7500 грузовиков тогдашних. Уложено 10 тысяч тонн бетона и 5 тысяч тонн металлоконструкций. В бункере автономная система регенерации воздуха и своя электростанция. Бункер сохранял герметичность и рассчитан был на полную автономность в течение 5 суток. Бытует утверждение, что бункер Сталина в Самаре – уменьшенная копия московской станции метро «Аэропорт». На самом нижнем, первом этаже бункера находился зал заседаний для 25 человек. Рядом комната отдыха Сталина. На верхних этажах – помещения для охраны, складов и служб технического обеспечения. По расчетам, бункер мог выдержать прямое попадание самой большой тогдашней авиабомбы. При авиабомбардировке в бункере площадью 850 квадратных метров могли бы укрыться 600 человек.
Люди, жившие в доме номер 167 по улице Фрунзе, на время работ были выселены под предлогом ремонта, и потому свидетелей строительства бункера нет. В Куйбышев вместе с дипломатическими миссиями приехало немало разведчиков-нелегалов, и строительство главного бункера страны велось тайно, рассказывает руководитель музея «Бункер Сталина» в Самаре Анатолий Салуянов.
Вот, например, посольство Швеции, дом Курвиной. Угол Красноармейского у Фрунзе, рядышком, абсолютно. Вот посольство Канады, это тоже Вилоновское, Чапаевское, все абсолютно рядышком, вот чувствуете? И никто вот из этих представителей никакими сведениями не располагал, что здесь вот такой объект есть. Хотя среди них не исключено были разведчики, это норма жизни до того периода. К нам в 94 году приезжали все метростроевцы, те, которые его строили. То есть к ним никаких мер не было применено. По окончании строительства они были все представлены правительственным наградам, вновь отправлены в Москву для выполнения еще других правительственных заданий. А вот какие задания, сейчас я вам еще доложу. Вот спустя несколько лет назад я с архива получил документы, подписанные Сталиным. 22 ноября 1941-го по его указанию в нашем Волжском бассейне построены еще 6 бункеров, помимо нашего. Это Ярославль, Нижний, Казань, Ульяновск, Куйбышев, Саратов и Сталинград. А строили вот это опять вот эти же спецподразделения Мосметростроя. Уничтожить, конечно, проще, но потом, чтобы такого возродить вновь, специалисты, это очень года нужны. Есть технология безотходного производства. То есть вот если грунт твердый, вязкий, делают вертикальные, горизонтальные штреки, в них делают боковые карманы. Выбранную землю кессонируют, то есть прессуют. Вот типа как крот, принцип. Другая технология, как вот нам рассказали вот метростройство, уже наши современники, если же на пути попадается вот сыпучий грунт, типа песка, и он по своим фракциям пригоден для приготовления бетонной массы, его просеют и пускают в производство. Вот они спрашивают, какой здесь грунт? Вот после некоторых метров наверху, потому что у нас еще весь бункер перекрывает 2 бетонных тюфяка, в совокупе это 4 метра бетона. После вот этих плит до 37-метровой отметки песок. Возможно, вторая технология вот была при
Бункер Сталина в Самаре был рассекречен только в 1990 году, рассказывает историк современной Самары Валерий Павлюкевич.
В 1990 году население узнало о том, что в городе существует подземный бункер, который строился непосредственно для верховного главнокомандующего. Во-первых, было, конечно, наверху принято решение о рассекречивании данного объекта, и два человека, энтузиаста, полковник Тимофей Захарченко и краевед Евгений Чибизов, взяли на себя тяжелую ношу создания нового музея. Ну и мне вот тогда еще сравнительно молодому человеку пришлось проводить первые экскурсии. Конечно, были какие-то недоработки, какие-то неточности, но люди, которые пришли посетить экскурсию, они были ошарашены всем этим огромным объемом подземного помещения, вот этими огромными тюбингами, которыми была оборудована вот эта ствольная часть бункера. А потом уже, немного погодя, это уже было где-то ближе к лету, начались экскурсии с теплоходов, и люди с удовольствием посещали этот объект, потому что, честно говоря, уже вот в 90-м году некоторые объекты культурного наследия в Самаре были уже потеряны. Вначале вот еще открытие этого музея иностранцев как-то там не наблюдалось. Участники войны, или как можно сказать, участники агрессивной войны, они с большим интересом, просто с трепетом с каким-то наблюдали все эти экспонаты, потому что некоторые из них закончили вообще войну в Сталинграде и были в плену, а некоторые даже были здесь в плену после окончания войны строили тот стадион «Динамо», другие объекты городского хозяйства. Некоторые даже шутили как-то, может быть, не совсем хорошо. Наконец-то мы дошли сюда. Никто из них никогда не знал, что есть какой-то бункер. Никто. Раньше это была тайна тайн. Даже те разведчики, которые здесь были в Самаре, даже представители дипкорпуса. Но нет никаких документов о том, что эти люди были ознакомлены с данной информацией. Нет таких данных. Дух Сталина никакого там не было. Все же большая часть экскурсантов выросла как бы после разоблачения культа Сталина. И у них внутри образ тирана, деспота и плохого дядьки. А что касается ветеранов, да, среди них были люди, которые были сталинцами. Для них это посещение имело несколько ритуальный смысл. Мне приходилось встречаться с господином Роммелем, который в 90-х годах был мэром города Штутгарта, побратима Самары. Он пришел туда действительно как побежденный, а не как победитель. Он ощущал вину немецкого народа за то, что на земле этого народа выросла страшная уродина в виде фашистского режима. Но что касается самого генерального секретаря ЦК ВКПБ и председателя ГКО товарища Сталина, есть разные версии о том, бывал ли он в Самаре, не бывал. Но сейчас основным документом является тетрадь дежурных, которые записывали каждое продвижение Иосифа Виссарионовича. И там никакого из Самары, никакого Куйбышева тогда не было записано. Но если взять материалы иностранной печати, то там утверждается, что чуть ли не все годы войны Сталин находился в Самаре. Именно отсюда руководил боевыми действиями Красной Армии. Что касается его возможностей приезда в Самару, они были абсолютно реальными, потому что в Москве на Ходынском поле постоянно находился самолет Ли-2 в состоянии прогретого мотора. Он и должен был принять вождя в час Х, когда мог вылететь по направлению сюда, в Самару. Светлана Иосифовна в это время как раз и училась в Самаре, в 15-й школе на улице Куйбышева, что недалеко от бункера Сталина. И есть некоторые данные о том, что якобы она присутствовала при сдаче правительственной комиссии самого этого объекта.
Бункер Сталина соединен с другими подземными сооружениями. Историк Валерий Павлюкевич продолжает.
Самара была еще изрыта до революции. Были ходы из здания костела, которые вели в сторону Волги. Ну и в других местах. Вообще об этом мало что известно, но тем не менее такие ходы действительно наблюдались. Несколько лет назад нашли определенные подземные ходы, которые вели из здания губернской тюрьмы в сторону Волги. Назначение этих ходов не всегда было ясно. Но расцвет подземного строительства начался где-то в 30-е годы прошлого века. Это, конечно, огромный объект на площади Куйбышева. Он значительно глубже бункера Сталина и имеет глубину порядка 60 метров. Подземная часть размещается практически под всей площадью. А вот об этом бункере, который находится непосредственно под площадью, все знали горожане, потому что в скверах, которые окаймляют площадь, находились вентиляционные сооружения, воздухозаборы. И это был не секрет. Бункер, он сейчас открыт иногда для посещения, но пока еще музей там не функционирует как таковой. Нет еще экспозиции. Он так же, как и бункер Сталина, официально принадлежит гражданской обороне, то есть МЧС. Что касается других объектов, их тоже большое множество. Если так насчитать, это порядка двух десятков объектов. Начиная с Хлебной площади, где находился так называемый бункер Берии. К сожалению, он затоплен, который дальше соединялся уже с бункером непосредственно под здание, где находилось управление НКВД. Дальше это хлебозавод на улице Венцека. Дело в том, что там тоже планировались определенные запасы продовольствия. И, конечно, все эти объекты были связаны между собой. Посредством, быстрее всего, это была какая-то подземная железная дорога. Может быть, там был один вагон, может быть, несколько вагонов. Специалисты некоторые утверждали, что они видели планы, где было показано, что есть вот такая железная дорога. И эта железная дорога, она проходила практически через весь тогдашний город. И заканчивалось где-то в районе современной Барбашиной поляны. А перед этой поляной находился военный санаторий «Волга». А раньше, когда я еще был ребенком, а я там жил на даче в этих краях, практически мы все называли это подземной даче Сталина. Да, там стоял часовой, это было буквально на берегу Волги. Известно, что бункер, который находился на территории военного санатория «Волга», имел трехъярусное строение. В настоящее время в основном сооружения все законсервированы, заварены решетками, лазы забетонированы. В общем-то, случайные люди, да и дегиру попасть туда практически не могут. Недавно мне пришлось разговаривать с человеком, который непосредственно работал на хлебозаводе. Как раз в бытность его главным механиком, там произошла у них авария, был разрыв канализационной трубы. И вот они начали там проводить ремонтные работы, случайно вышли на определенные помещения, которые не были обозначены ни в каких планах. Ни у ГО, ни у городских властей не было никаких планов. Они надули два баллона автомобильных, и вот с помощью этих баллонов они перемещались по этому помещению, которое, к сожалению, было все затоплено водой. Да, там были сводчатые потолки, похожие на бункер Сталина, такие же тюбинги. Все это уходило глубоко вниз, и потом, в общем, стало ясно, что там были специальные помещения для хранения продуктов питания. Быстрее всего это была мука, потому что нужно было снабжать продуктами питания тех людей, которые находились в других бункерах. Практически в нашем городе существует так называемый подземный крейсер. У него есть разные палубы, разные каюты, но никакого плана у краеведов нет, который бы обозначил эти объекты. Документов, в общем, никаких нет.
Бункер Сталина давно стал визитной карточкой Самары, рассказывает краевед Андрей Демидов.
Очень долго, все, в общем, свое детство я жил в генеральском доме, что находился совершенно рядом с бункером. Но о бункере ни мой дед, краевед, историк, профессор Кузьма Яковлевич Наякшин, никто мне никогда об этом не говорил. Наякшин только говорил, что под площадью Куйбышева находятся подземные ходы, какие-то залы есть. Про сам бункер я никогда ничего не знал. Впечатление, что что-то очень мощное, что-то даже фантастическое сооружение, очень добротное, что-то очень серьезное, что ли, можно сказать, действительно. Ну, производит он впечатление, бункер, производит. Так называемый бункер Сталина в Самаре – это не какой-то отдельный объект, это часть единой системы. И эта система еще начала строиться до Октябрьского переворота при царе Николае II. Дело в том, что площадь Соборная подземными ходами соединялась с Хлебной или Полицейской площадью, и даже был подземный ход, который уходил к Барбышиной поляне. И вот когда решили, что Самара станет столицей Советского Союза во время Второй мировой войны, все это использовали, провели узкоколейку, и в центре всего построили этот знаменитый бункер Сталина, где должен был прятаться наш главный руководитель и главнокомандующий. Но, насколько я знаю, в Самаре он все-таки так никогда и не был, и бункер по назначению реально не использовался. Важно то, что у него много степеней защиты. Этот бункер Сталина был построен на тот случай, даже если будет применено химическое оружие, бактериологическое и ядерное, он бы спас своего хозяина. Это символ мощи и милитаризма Советского Союза. Он сейчас таким и остается. Можно сказать, живой стимул сталинизма. Хотя, вот насколько я видел, хоть у нас и сейчас появилось достаточно много сталинистов, но культовым сооружением для них, мне кажется, так это и все-таки не является. Туда любят приходить иностранцы. У меня знакомый проводил экскурсии для американцев, например. И вот они любили, когда никто так особо не видит, сесть и ноги положить на стол, где должен был сидеть Сталин. Говорит, вот таким образом мы чушим вашего генсека. Говорит, вот такая была, например, история. И они фотографируются обязательно. Любили это делать. Но то, конечно, когда особо никто это не видел.
Посетителей больше всего поражает масштабность сооружения, рассказывает руководитель музея «Бункер Сталина» в Самаре Анатолий Салуянов.
Опускаемся вниз. Здесь находится электрощитовая. Это технический комплекс. Здесь проходят коммуникации, электрокабели, другие системы. Мы сейчас находимся на 34-метровой глубине. На этом уровне находится зал заседания для правительства и комната отдыха для Сталина. Открывается только лишь две двери. Дело в том, что вот эта комната, она исполнена под таком же типу, как и его кабинет кремлевский. Там тоже у него были такие шесть дверей, но они открывались, за ними были помещения. Но здесь просто под землей не было необходимости делать и комнаты за этими дверями. Это чисто такое психологически. Охрана по всему объекту размещалась. Нет конкретного места, чтобы она комната была, а не по всему, по всем стволам. В каждом коридоре все везде стояли. Дело в том, что конкретно по каждой категории нет таких данных, но общее количество людей в тот период вот этот объект мог принять для нормальной работы 115 человек.
Политолог Ирина Демидова считает самарский бункер Сталина артефактом советского тоталитаризма.
В свои студенческие годы я занималась проблемами Второй мировой войны, ролью самарцев в оказании помощи раненым именно в этот период. Естественно, на конференциях, в общении между студентами мы говорили о каких-то тайнах нашего города во время Великой Отечественной войны. Все, конечно, знают, что Самара была столицей, что сюда были эвакуированы и члены правительства. Самара должна была функционировать как вторая столица. Здесь собиралась интеллектуальная мощь России. Иногда среди студентов были такие разговоры, что есть тайные места, где должны были селиться и отдельные члены правительства, и, наверное, даже, может быть, жил Сталин. Но это было под большим секретом. И затем, когда я писала диссертацию, также шел такой разговор о том, что в Самаре жил Сталин. Но конкретно где, как, никто не знал. И вот уже когда прошло определенное время, и когда был открыт бункер Сталина, естественно, это была большая интрига. И мне хотелось посмотреть на тот объект, который был сооружен тогда во время Второй мировой войны, потому что все воспоминания говорили о том, что никто не слышал звуков поезда, никогда никто не видел, куда выгребалась земля. Конечно, было интересно посмотреть на это грандиозное сооружение. И вот когда мы пришли небольшой группой, спустились вниз, то какое было ощущение? Холодок пробежал по всему телу, и как-то сердце очень сжалось, и показалось, что мы опустились на много-много лет назад, в те страшные 40-е годы. И представляешь ту эмоциональную нагрузку, которую ощущал на себе, например, может быть, и сам Сталин, или члены правительства, или даже люди, которые создавали этот бункер. Конечно, холодок по телу бежит, но прогуливаясь по небольшим залом бункера, что можно сказать? Это символ тоталитаризма, символ такого бесконечного давления правительства на народ, на весь мир. Здесь можно себя представить, что ты являешься диктатором, и вот из подземелья ты издаешь указы, управляешь отдельными ротами, полками, командуешь. Психологически возникает такой образ, как будто ты вот есть величина огромная, и над землей какие-то люди, которыми ты можешь управлять, ты можешь сделать все, что угодно. Возникает психологическая система вот этого диктата. Поэтому вот было интересно, конечно, поприсутствовать в этом бункере. Это грандиозное сооружение, представляет интерес, но это не есть интерес демократии, это не есть интерес, например, какой-то технической мысли. Для меня это интерес только как вот люди закапывают свой талант, свою энергию в землю. Все-таки я считаю, что прогресс страны лежит не в бункере. Прогресс страны лежит в интеллектуальном развитии народа. Народ должен был строить не бункер, а народ должен был строить экономику, должен был идти научный прогресс на производстве, а не в землю. Потому что то, что в земле, просто рассыпано по ветру. Потому что, например, чтобы содержать этот бункер, опять-таки требуется и электроэнергия, затраты рабочих. Ну, то есть это не есть какая-то историческая такая достопримечательность для Самары, потому что для Самары какая может быть достопримечательность? Это купеческие особняки, это технологии ремесленничества, это взлет мукомольной промышленности. Вот это есть символ и культура нашей Самары, но никак не железобетонное сооружение, которое устремлено под землю. Поэтому мое отношение к бункеру отрицательное. На него должны смотреть люди, не с восторгом, а с укоризной, и отрицать тоталитаризм, который возник в 30-40-е годы и которому ведут экскурсии и людей.
При наличии разных мнений о роли бункера Сталина можно считать, что он был и остается одним из самых интересных объектов новейшей истории Самарского края.
Ну что ж, некогда самодеятельные египтологи полагали, что об особенностях правления того или иного фараона следует судить по величине и конструкции его пирамиды. А что, по-вашему, говорят о сталинском правлении особенности Самарского бункера?
Самара,
разница во времени. Над программой работали продюсер Александр Аркадьев и ведущий Владимир Торцев.